Старец Феофил Рассоха. Годы жизни с 1929 по 1996. 40 лет совершал старец Феофил монашеский и священнический подвиг, исполненный труда, гонений и скорбей. Ему довелось возводить из руин три храма и древнюю пустынь. Его гнали, переводили из епархии в епархию. Он сам говорил: 15 лет в Азии и 25 в Европе. Вся его жизнь была непрерывным подвигом, но до последнего издыхания совершал старец труд молитвы за мир. Великие современники, преподобные Кукша Одесский и старец Феофил, встречались несколько раз, и прозорливый старец Кукша предсказал старцу Феофилу гонение и нелегкую жизнь. Но где бы ни служил великий старец, а его много раз переводили из храма в храм, из епархии в епархию, к нему стекались православные. Отец Павел Буланов, выдающийся подвижник нашего времени, живший в Туркестане, благословил старца Пафнутия излечивать бесноватых. О старце Пафнутии отец Павел в 1982 году сказал: «Это светильник, великая звезда нашего православия. Это великий человек». В 1988 году открывается Киево-Печерская лавра, и старец, вышедший к тому времени по состоянию здоровья за штат, просит тогдашнего киевского митрополита Филарета принять его в братию монастыря. Но митрополит Филарет, не взлюбивший старца еще со времен совместного обучения в духовной академии, отказывает ему. Но старец не уезжает из лавры, живет там, поет на клиросе, помогает возрождать обитель. И только после того, как митрополит Филарет уходит в раскол, а новым киевским митрополитом становится Владимир, старца принимают в число братьев Киево-Печерской лавры, и он получает благословение проводить вычетки болящих и немощных, проводить исповеди. На исповедь к старцу приходили не только прихожане и паломники, но и братья монастыря, и семинаристы, и послушники. Обладавший даром прозорливости, старец выслушивал человека как бы на бегу, давал краткий совет, и этих нескольких слов хватало, чтобы дать ответ на то, что тревожило и мучило. Фактически у старца не было свободного времени, к нему ехали и ехали люди. С горем, радостью, за советом, благословением. Возле корпуса, где жил старец, постоянно толпился народ, ждал своего пастыря. И когда батюшка выходил на улицу, этот людской поток поглощал его и стремился хотя бы прикоснуться к нему, получить благословение. Особенно много людей собиралось в среду и субботу, то есть в то время, когда батюшка проводил вычетку для болящих. Сидит старец на стуле после чтения Святого Евангелия и помазывает подходящих к нему людей, а в помещении стоит духота. Народ напирает со всех сторон, несколько послушников пытаются сдержать эту людскую лавину, но тщетно. Любой бы человек встал и возмутился, а батюшка лишь повторяет: «Будьте смиренны и кротки». Удивительным был молитвенный настрой старца. Его постоянная молитва состояла из двух слов — «Антония», «Феодосия». Старец никогда не настаивал ни на чем. Он как бы ненавязчиво направлял людей на путь истины. И всегда в разговоре с людьми проявлял заботу, такт и смирение. В каждом его совете, в каждом слове чувствовалось такое знание сердца человеческого, такое проникновение в самую глубь народного быта, душевной жизни народа, что ни один из подходивших, иногда приступавший к нему с глазами красными от невысохших слез, не уходил от него с лицом непросветленным. Чувствовалось, что каждый получал свое утешение. Именно то, которого жаждала и без отца Феофила не находила его скорбно измученная душа. Помогал батюшка людям и молитвой, и деньгами, и продуктами. И делал это все так, чтобы никто не знал. Замечательными были молитвы, которые старец составлял по ходу богослужения или в течение дня. Однажды старец совершал вечерню, из-за болезни ног он сидел в алтаре на стульчике и шептал: «Всех покори, Господи, Своею благостью! Всех покори, Господи, Своею благостью! Всех покори, Господи, Своею благостью!» «Богородицу и Матерь Света в песнях возвеличим», — возгласил диакон перед пением честнейший. «Всех покори, Владычице, Своею благостью! Всех покори, Владычице, Своею благостью!» — начал, воздыхая, творить свою новую молитву старец. Игумен Евмений был свидетелем, как старец перед едой или после еды, если в братской трапезной было немноголюдно, молился, воздевая руки к небу, подобно тому, как молится священник во время пения херувимской песни. На литургии батюшка обычно поминал очень много записок. Для того, чтобы помянуть всех подавших ему эти записки, он приходил обычно заранее, даже если не служил, располагал свои записки на поминальном столике и вынимал очень много частиц. Обычно к нему подходили послушники или монашествующие с просьбой помянуть своих близких. «Батюшка, помяните Андрея». «Андрея, Андрея, Андрея», — поминал старец, вынимая частицы. «Всех Андреев, всех Андреев, всех Андреев, всех сродников, всех Андреев». Сам тяжело болящий, старец молился Господу о здравии своих духовных чад. Известны многие случаи излечений по молитвам старца. И братья монастыря, и духовные чада старца знали о его прозорливости. 14 апреля 1993 года отец Пафнутий возводится в сан архимандрита, а 24 августа назначается скитоначальником Китаевской Свято-Троицкой пустыни. В этой некогда знаменитой пустыни подвязались старец-девица Досифей, святой Христоради Юродивый и романах Филофей и другие. Невозможно перечислить те труды, которые положил старец для возрождения этой порушенной святыни православия. Сразу же по своему приходу в пустынь отец Пафнутий открыл больницу-богадельню, полностью содержащуюся на скудные средства обители, а для болящих стал по четвергам проводить вычитки, особый молебен о даровании душевного и телесного здравия. Но не только болящие истекались к отцу Пафнутию в Китаево. В коридорчике перед кельей старца, каждый день переполненный народом, порой хвост очереди тянулся через весь монастырский дворик. Можно было увидеть кубанского казака и шахтера с Луганщины, сельского учителя и старшего воспитателя колонии для несовершеннолетних, который пешком пришел из Одессы за советом и благословением всей семьей вступить в монастырь, кадрового военного и вора-рецидивиста, известного литератора и председателя колхоза, оккультиста, выходящего периодически в астрал, и иеромонаха из Троицы Сергиевой Лавры, экстравагантную барменшу из Севастополя, которая приехала передать письмо своей матушке, духовного чада старца, и благословиться продать свою квартиру в центре города и купить домик в Дивеево, и прикованного болезнью к инвалидной коляске сотрудника госбезопасности. Некоторые из паломников жили при обители неделями, лишь бы попасть на прием к прозорливому старцу. 5 апреля 1994 года был совершен постриг в Великую Схиму архимандрита Пафнутия с наречением имени Феофила в честь святого Христа ради юродивого Феофила. Старец жил в нищете, в келье у него была только монашеская одежда, иконы, фрукты и консервы, которые он раздавал приходящим к нему людям. К нему ездили со всей России и Азии, и старец стремился быть духовным отцом для всех. Старец Феофил возродил традицию киевского старчества, прерванную в годы воинствующего атеизма. Несмотря на бедность, на тяжелое положение, от старца продолжала идти помощь его не только его духовным чадам, но и многим, которые и не знали о его существовании, например, детским домам. Помогал он и строящимся храмам. Несмотря на болезни, старца часто видели в Чернигове, в Козельце, в Феофании. Он приезжал туда вместе со своими духовными чадами, помогал восстанавливать порушенные храмы и обители и помогал не только советом или материально, но часто и сам принимал участие в строительных работах. В это время продолжалась помощь старца детским домам, неимущим семьям, ограбленным перестройкой. Старец посылал денежную лепту во многие адреса бывшей огромной страны, во многие детские дома. И это обнаружилось только после смерти старца, когда в его келье нашли благодарственные письма. Особую заботу старец Феофил имел о тех, кого в народе называют бесноватыми. Множество таких людей приходило в Китаевскую пустынь на молебны к старцу, и он принимал всех, заботился о них, молился. Особым выдалось прощенное воскресенье Великого Поста 1996 года. Многочисленные паломники и молящиеся, заполнившие храм 12 апостолов Китаевской пустыни, чувствовали, что совершается особая, действительно прощальная служба. Когда старец вышел из алтаря с крестом, встал на колени и принялся просить у молящихся прощения, в храме стоял плач. Батюшка действительно прощался со своими многочисленными духовными чадами. Они подходили по одному, и старец, внимательно глядя на каждого, говорил несколько слов, самых важных, напутственных. 21 марта старцу посоветовали лечь в больницу. Когда батюшка уехал в больницу на машине, обитель сразу как-то опустела. 22 марта 1996 года в 16 часов, за полчаса до своего успения, старец угостил сестру больного, который лежал с ним в одной палате, блинчиками, и попросил их пойти погулять, чтобы ему остаться одному. Когда через полчаса они вернулись, старец лежал на боку со спокойным, умиротворенным лицом, будто уснул. Из духовных поучений старца Феофила. Наши страсти — это наши великие болезни. Когда наша природа желает, боится или иным каким-нибудь образом приходит в возбуждение, она тогда страдает, терпит, волнуется и выходит из того спокойствия, в котором и заключается ее здоровье. Но из всех страстей самая большая — это ненависть, особенно когда она сопровождается смертоносными признаками мщения. О, что это за недуг! Это возгоревшая желчь, которая изнутри возбуждает дух, стесненный тысячами волнений, а извне обнаруживается на лице, искаженном от печали. Это великая тяжесть уныния, которая падает на сердце, волнует и подавляет его. Это внутренняя возбужденность души, вызывающая самые страшные движения. Это мрачный туман в уме, подымающий волнение пагубных помыслов. Яд в крови, отравляющий всякое удовольствие, поджигающий и распаляющий жестокость. Это злодейская страсть. Мы должны воспитывать в себе дух кротости, смирения, незлобие, долготерпение и умеренности во всех поступках. А чтобы иметь в себе такое расположение духа, надо помнить общую слабость человеческую, общую склонность к грехам, в особенности свои великие немощи и грехи, а также бесконечное к нам самим милосердие Божие, которое прощало и прощает нам грехи многие и тяжкие за покаяние и умоление наше. Да уже одно чувство благодарности к Богу за Его бесчисленные к нам милости обязывает нас быть снисходительными и милостивыми к нашим ближним, которые одной плоти и крови с нами и имеют одинаковые немощи, страсти, преткновения. Господь сказал: «Милости хочу, а не жертвы». Он многомилостивый, хочет и от нас милости, милосердия, незлобие и терпение относительно ближних наших. Он же готов всегда помогать нам во всяком добром деле. Если у тебя злое сердце, проси в покаянии, чтобы он смягчил твое сердце, сделал кротким и долготерпеливым, и будет оно таково. Сыне, дашь тьме твое сердце. Сея вокруг себя семена любви и милосердия, мы как бы обязываем Господа милостью Его к себе. То, что мы подаем нищему, голодному, нуждающемуся, то, что мы делаем страдающему, плачущему, утешая его, привлекает благословение Божие к нам. Сказано в Слове Божием: «Благотворящий бедному дает взаймы Господу». Книга притчи Соломона, глава 19, стих 17. «А Господь воздает всегда щедрым своим отеческим воздаянием». «Блажен, кто помышляет о бедном, в день бедствия избавит его Господь. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь. Господь укрепит его на одре болезни». Вот каковы плоды этой добродетели, этой священной заповеди нашего христианского закона о любви и милосердии, преподанной всем нам к неуклонному исполнению в жизни земной нашим Господом Спасителем. Наш Господь Бог, в Которого мы веруем, назван в Слове Божием Отцом сирот и убогих. И чем мы больше можем заслужить благоволение своего Небесного Отца, как не своим милосердием к нищему, убогому, плачущему, скорбящему, ко всем требующим и жаждущим от нас нашего сострадания, утешения, нашей помощи. А тот, кто оскорбляет нищего, убогого, просящего о нашем сострадании, кто закрывает свое сердце к горю брата своего, тот оскорбляет самого Господа Бога в лице меньшего брата своего. Чтобы жить по-христиански, держитесь православной церкви, живите христианской жизнью. Раз в месяц причащаться надо, дома употреблять крещенскую воду и часть святой просфоры по утрам. Как первые христиане, подражать им надо. А то книги читаем часто, прочитали, закрыли, забыли. Как они жили, первые христиане? А первые христиане жили очень высокой духовной жизнью. Сегодня они принимали христианство, завтра у них отнимали имущество. На третий день на страдания приглашали. Они на все готовы были. Вот и вы подражайте. Книги читайте, все хорошее закрепляйте. В Евангелии говорится: «Вера твоя спасла тебя». То есть первые христиане обладали великой верой. Господь напоминал им, чтобы они имели живую веру и высокое христианское благочестие. Вот они и старались жить по-настоящему. Господь их благословлял на труды, на подвиги. Они крепко исповедовали Христа, веровали Ему и часто отдавали свою жизнь, как святой целитель Пантелеимон, Георгий Победоносец, первый министр Диоклетиана, великомученица Варвара, великомученица Параскева, великомученица Екатерина и другие. Вот светочи первых христианских людей. Им подражайте, их читайте, следуйте им. В храмах чаще бывайте, веруйте, посещайте главные святыни Киевской Руси, особенно Лавру Киево-Печерскую. Угодникам Божиим целуйте ручки, подражайте им в жизни их. Вот и будете вы настоящими, тоже хорошими христианами. Дай вам Бог преуспевать во всем и идти от силы в силу, и достигать высшего духовного совершенства.